«Как живешь, моя библиотека?» Совместный проект Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и Иркутского радио.
Здравствуйте! У микрофона Наталья Ключевская. Если месяц январь напомнил нам крещенскими морозами, что мы живем в Сибири, то февраль, который начался, может войти в историю как один из самых необычных за последние 200 лет. По расчетам синоптиков, конец зимы пройдет под знаком аномального тепла. Главное, надо быть готовыми к быстрой смене погодных условий. Радоваться этому или огорчаться выбирает каждый самостоятельно. Но мы-то с вами уверены, что у природы нет плохой погоды, а потому самый короткий месяц года, по ожиданиям моих коллег из Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых, обязательно будет особенным и незабываемым по событиям и знаменательным датам.
Праздник с книжкой или нескучное чтение?
В 2026 году исполняется 100 лет со дня рождения Марка Сергеева, иркутского писателя, поэта, драматурга, историка, краеведа. Марк Давидович Сергеев – автор сказок, стихов, волшебных повестей для детей и подростков, а также книг о декабристах, Пушкине, Сибири. Сейчас вы услышите голос Марка Сергеева из архива «Радио России».
Поехал я в Тулунский район, а я же вам говорил, как было замечательно с транспортом. Секретарь райкома партии, тогда первое лицо в районе, ездил вот на такой двуколочке, а из колхоза лошадь мне пристать не могли, и я пошел пешком по тайге в 40-градусный мороз. Это от Тулуна до Гурана примерно 16 километров. А в мороз, как вы знаете, звук очень хорошо распространяется. И вот на сушильный дятел сидит, тук-тук-тук-тук-тук. Я думаю, это он со мной по азбуке Морзе разговаривает. И пока шел вот эти километры, написал такое стихотворение. «Я лесом шел, мороз крепчал, и вдруг глуши промерзлый, мне кто-то здравствуй простучал по азбуке, по Морзе. Я сразу вспомнил о войне, о битвах, об отряде, и вдруг я вижу, на сосне сидит веселый дятел. Он головой кивал, дразня с таким смешным задором, как будто приглашал меня к серьезным разговорам. И я послал ему в ответ, как дружбы выражение, тук-тук-кире, тук-тук-привет, мое вам уважение».
Марк Сергеев был ветераном Великой Отечественной войны. Об этом расскажет его дочь Елена Гарпунова.
С университетской скамьи Марк Сергеев в 43-м отправился на войну.
Да.
И вот вернулся он 23 февраля 46 года, как раз в день советской армии в родной город. А вот интересно, Елена Марковна, он рассказывал что-то о войне?
Ну, во всяком случае, очень мало. Война оставила очень тяжелое впечатление у него. Он воевал на Восточном фронте. Наверное, вы все знаете эту историю про тополя и про то, как на следующий день после выпускного бала они пошли всем классам записываться в добровольцы. И отец очень часто вспоминал именно этот момент, как они пришли, и человек в военной форме, принимавший у них заявление, сказал: «Да вы что, мальчики, война через 2 месяца кончится, вы еще слишком молодые, ваша помощь не понадобится». И поэтому, когда ему исполнилось 18, в 43-м году он ушел на войну. Еще он говорил, что на Восточном фронте, где он воевал с Японией, было не так тяжело, может быть, чисто с точки зрения военных событий, как на Западном, но зато было очень голодно. И его профессия, он связист, и это огромные катушки, которые все видели, нужно было носить на спине, в мерзлом грунте рыть дорожки для того, чтобы их можно было проложить кабель. Это было очень тяжело. Но он воевал, он отстреливался, он был в безвыходной ситуации, когда они с трудом дождались помощи, но он не заострял внимание на военных событиях. Он любил жизнь и любил всякие веселые стороны жизни.
Ну, даже по этому отрывку о веселом дятле мы поняли, как вроде воспоминания о войне, такое светлое стихотворение. Мне бы хотелось, знаете, тоже вернуться в свое детство и рассказать о своем связанном воспоминании. Дело в том, что когда мне было 5 лет, мой папа подарил мне книгу «Волшебная галоша». Это серое такое вот твердое издание. Папа работал тогда тоже в типографии и написал ему Марк Сергеев дарственную на этой книжке. Эта книжка была потрепана, потому что сначала мне читала ее сестра, потом я научилась читать ее сама. Она мне очень безумно нравилась, эта книжка. Интересно, Елена Марковна, вот о ком была эта книжка?
Отец очень любил незаметно вставлять свои детские книги, какие-то понятные только для семьи намеки. Ну, скажем, в одной из последних его книг для детей «Море синее Байкал» выбегают две девочки, Аня Горбунова и Маша Клюева. Мало кто знает, что это имена двух его старших внучек. Ну и «Волшебные калоши», там есть такая героиня, совсем не самая значимая, но смешная, которая зовут Алена Малена. И это, в общем-то, я в том возрасте, в каком я была, когда он писал эту книгу.
Давайте сейчас еще послушаем запись одну. Я думаю, нам будет приятно.
Ко мне синица залетела. Помельтешила у окна, к машинке подошла, не смело каретку тронула она. Неторопливо, но проворно клевала букву в тишине, как будто это были зерна, увы, невидимые мне. Потом крылом взмахнула птица, в мир законный уплыла, и тут прочел я на странице: «Сергеев, как твои дела?» «А как дела мои, синица?» Дожди хронические льют, хотел бы жить, не суетиться, да, видно, гены не дают. Не стерегу свою обитель, хватаясь в раз за сотню дел, и вот кого-нибудь обидел, и вот кого-нибудь задел. Уже не все беру на веру, уже порой бегу, скользя, уже обидчивы не в меру и переменчивы друзья, и разговоры наши тяжкие, все меньше истины в вине. Я все еще даю поблажки, но не дают поблажек мне. А как дела мои, синица? Быстрее пролетает год, и по ночам уже не спится, и от потерь, и от невзгод. Уже и выходной, и праздник не для веселья, для работ. А молодость так дерзко дразнит, и старость дерзко пристает. И все же радуюсь, и все же лелею светлые мечты. Сибирский лес стоит тревожен, а в том лесу кружишься ты. Ведь трудно жить на свете, птица, и дни свои сжигать дотла, когда хоть малая синица не спросит, как твои дела.
Хочется еще вот отметить, допустим, и создание городского музея, и журнал «Сибирячок». И вот библиотека Полевых в микрорайоне, где я живу, тоже мы обязаны возникновению ему. А для вас еще подарок прозвучит.
Ой, да ты тайга моя родная, раз увидела, больше не забыть. Ой, да ты девчонка молодая, нам с тобой друг друга не любить.
Прозвучал голос Марка Сергеева, и я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас была его дочь Елена Горбунова. С 15 января по 31 марта 2026 года Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева проводит 34-й областной конкурс детского творчества «Книжные миры Марка Сергеева». Предлагаем вспомнить или вновь прочитать произведения Марка Сергеева и принять участие в конкурсе. При подготовке можно воспользоваться материалами краеведческого сайта Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева «Писатели Приангарья детям», где размещены тексты произведений писателя. Для того, чтобы стать участником конкурса, следует выполнить творческое задание в одной из 4 предложенных номинаций. Подробнее информацию можно посмотреть на сайте гуманитарного центра.
Беседы с книгой.
В гуманитарном центре библиотеки имени семьи Полевых прошла презентация всероссийских сборников историй участников СВО, их родных. «Нет уз святее товарищества и честь наивысшая носить русский мундир». Презентацию провела главный библиотекарь Оксана Запольская.
Специальная военная операция на Украине длится уже 1429 дней. В гуманитарном центре много книг об этих событиях последних лет. Стихи, рассказы, крупная проза, написанная по впечатлениям об этих событиях. Идея создать сборник произведений участников СВО родилась в июле 23 года на первом форуме ветеранов СВО «Справедливость», где собирались наши защитники. Их истории были просты и безыскусны, но настолько честны и искренни, что зампредседателя Государственного фонда «Защитники Отечества», заместитель министра обороны России Анна Цивилева и ветеран СВО-писатель Захар Прилепин приняли решение собрать их в книгу. И в начале 24 года вышла в свет первая часть сборника «Жизнь за други своя. История участников СВО». Изданная тиражом 3000 экземпляров, книга имела огромный успех и очень быстро разошлась по читателю. Ее уникальность в том, что проза и стихи о судьбоносных для страны событиях рассказаны от первого лица. Книга стала лауреатом премии «Книга года 24» в номинации «Герой нашего времени». Нашей библиотеке не досталось экземпляра первой книги «Жизнь за други своя. История участников СВО». А между тем, именно на ее страницах опубликован рассказ ветерана СВО, нашего земляка из Ольхонского района Алексея Бадоева «Русский шаман». Алексей пишет о своем земляке из Иркутской области. «Мы стояли в поселке городского типа, название точно не помню. По соседству с нами жила семья. На время боевых действий жители уезжали, но после освобождения вернулись. У них с собой был дизельный генератор. Мы им давали солярку, они включали дизель, и у всех был свет и электричество. Нам выдавали сухпай, мука, макароны, но не все мужики готовить умели, да и готовить было некогда. Мы просто отдавали этой семье все продукты, что у нас были, а они готовили из этого нам еду, хлеб пекли, с огорода угощали тем, что вырастало».
На встречу пришли наши земляки, ветераны СВО Алексей Шабанов, Анатолий Вензель и Андрей Григоев.
Мы сейчас находимся в библиотеке, да, у меня на самом деле есть планы. Я когда в прошлом году находился в санатории на реабилитации, со мной в комнате жил, ну, я считаю, уникальный человек. Уникальный он тем, что он достаточно настолько большой специалист, именно профессионал в военном деле, что его как бы ненавязчиво на СВО пригласили после того, как ему было сделано две операции на сердце. То есть, ну, понятно, здоровье у человека, но тем не менее он пошел, возглавлял оборону Запорожской АЭС. В результате заработал себе на третью операцию на сердце, мы сделали третью операцию, и вот так получилось, что мы в одной комнате реабилитировались. Человек уникальный тем, что он написал такое огромное количество стихов, и в том числе про СВО, вот просто огромное. Причем на его стихи уже положили музыку и несколько песен. Вот он мне буквально пару дней назад отправил больше 10 песен. Изведение. У меня есть такая мечта печатать его стихи и книги, в том числе. Я думаю, что если моя мечта сбудется, обязательно подарю вашей библиотеке несколько экземпляров. Есть стихотворение, которое мне отправил наш замполит, ну, буквально, наверное, за неделю до своей гибели. «Позывная культура», гражданки был директором Дома культуры с Алтая Денис. Ну и вот так получилось, что они перед выходом записали это стихотворение, он лично его прочитал, отправил. К сожалению, после того, как он мне его отправил, больше нам не удалось с ним как-то связаться, он уже погиб.
Спасибо, Алексей Михайлович, большое. Надеемся на встречу с вами еще дальнейшее. Анатолий Анатольевич Визель.
Ну, война, что там, как мы делать? Тяжелая работа, люди просто живут. Живут, выживают, и задача выжить, задачу боевую выполнить. Вот этим они и занимаются, в общем-то. Там все просто, жизнь такая, близко все очень. Жизнь и смерть. Собственно говоря, поэтому мы с Андреем Григорьевичем, когда собирались, у нас сомнений никаких не было. Ну, было понятно, там сначала началась такая операция, а потом начали ребята наши попадать в плен, начали там издеваться над ними, расстреливать и так далее. Вот было понятно, что людей не хватает, вот мы приняли решение, исправились, везло.
Андрей Филимонович, как получилось, что вы вместе с Анатолием Анатольевичем пошли?
Ну как получилось, страна, защищать надо. Нас идут тут, нам хотят навешать каких-то новых хозяев, причем навешать так, чтобы так вот, какие-то восставки там еще что-то. Через Украину хотят нам навешать все это дело. Ну, поэтому мы это поняли и пошли, потому что мы хотим суверенной стране жить. Если мы себя не защитим, то нас просто не будет. Поэтому, чтобы этого не допустить, мы пошли. Но ребята, которые туда приходят, они просто те, которые даже те, которые мобилизованы, они очень быстро учатся вообще, там неделями они уже бам, уже освоились. Еще месяц прошел, он уже что-то. И проявляются такие таланты, там, которые раньше вообще ничего там, какой-то мальвик ничего не видели, ничего не слышали. Поэтому вот это чувство надо воспитывать у своих детей, что мы тут, мы общество, мы все вместе. У своих детей, в школе, еще где-то. И это есть у нас. Победа будет за нами.
Ну, вы все знаете Юрия Ивановича Баранова, писателя, поэта, детского поэта хорошего. Именно у него вот появились такие стихи, вот в его книжке вот такой небольшой стихов. «Когда очистит время не река», но это неудивительно, боевой летчик, сын фронтовика, «когда очистит время не река, от пятен крови каждое оконце, и зарастут стволы березняка, где раны от осколков лечат солнце, нас выдумают снова стар и млад, придумают о нас легенды, песни, но каждый воин просто был солдат, победный, несущий миру вести. Мы жили в мире счастья и любви, не зная лишь, что это было счастье, пока не захлебнулось все в крови и не обрушил враг на нас ненастье. Мы знаем, тяжело терять родных, к любимому во сне лишь прикоснуться. Запомните красивых молодых, не суждено нам более проснуться. Мы будем рядом вечно, навсегда, и с высоты Господнего блаженства хранить мы будем села, города, родной страны великое главенство. Мы будем в шепоте листвы берез, и в шелесте живой волны Байкала, и горечи соленых ваших слез, в сверкании звезды, что с неба пала.
Встреча с автором или ориентиры чтения.
Юрий Иванович Баранов – известный иркутский писатель, поэт, художник и общественный деятель, автор книг для детей и взрослых, лауреат множества литературных премий, а также бывший военный летчик дальней авиации, чья биография тесно связана с Иркутском с 1988 года, где он и оставил значительный след в литературе, создав «Иркутские сказки» и «Гимн летчиков вдалеке». Родился Юрий Баранов 23 февраля 1946 года, а значит, в этом месяце он отмечает юбилей. То, что его личный праздник совпадает с Днем Защитника Отечества, не случайно. Он из династии военных.
Профессия ваша – военный летчик. И с днем 22 июня, наверное, вас много связывает. Я знаю, что вы из династии военных.
Да, это так. Дело в том, что мой отец был военным летчиком, мой дед был офицером, мой дядя, то есть брат матери, он тоже военный штурман, и мама моя, она медсестра, и в войну служила в одном полку и с отцом, и с дядей. То есть, конечно, в моей семье воевали все практически. И вот что интересно, такое чудо, что все вернулись живыми. У нас в семье в войну не погиб никто. Репрессированные были, а вот погибших на фронте не было. И если говорить о 22 июня, то первый боевой вылет у моего дяди, вот у него, он был 22 июня 41 года. Вот он уже взлетел на бомбардировку немецких войск на старом тогда бомбардировщике СБ. Поэтому, конечно, день памятный для всех.
Я знаю, что и пьесу, которую вы написали, она как-то затрагивает историю знакомства вашей мамы и отца.
Да, значит, пьеса, поэма «Авиа души», она связана как раз с одним из боевых вылетов моего отца, когда он был сбит и возвращался практически через 2 недели. В дальней авиации была такая традиция, когда отставших от полка, сбитых, их ждут 10 дней. Он пришел на 2 дня позже. Ну и когда вернулся, вот оказалось, что уже полк перелетел на другой аэродром, а оставалась небольшая группа из батальона обеспечения, в которую входила моя мама. И вот тогда они познакомились. Такая история романтическая.
А вот интересно, когда вы выбирали профессию, вам, наверное, было очень трудно?
Мне было не так трудно, как это может показаться, потому что семья с такими военными традициями. 2 ветви у меня, авиационная и флотская. Дед был военным моряком, начинал службу матросом на царской яхте «Штандарт». Мама в свое время закончила речной техникум, судоводительский факультет. Вернее, она его не закончила из-за войны, вот экзамены не сдала, не успела. И дальше вот уже совершенно другая жизнь началась. Поэтому у меня всегда небо и море. Вот 2 составляющих, которые в первую очередь меня интересовали.
Юрий Иванович, к 90-летию дальней авиации вы написали гимн, а актеры театра народной драмы исполнили его в Москве. Он был хорошо принят летчиками и командованием дальней авиации. А вот кто вам подал такую идею?
Если говорить о гимне дальней авиации, то, в общем-то, это песня, которая называется «Дальники». Просто однажды командующий дальней авиации, когда был здесь в Иркутске, познакомился с театром народной драмы, которым руководит Корнев Михаил Георгиевич, и сказал: вот было бы хорошо, если бы вы к 90-летию дальней авиации сделали свою песню, которую у дальней авиации нету. Ну, так сложилось, что в это время Михаил Георгиевич с некоторыми моими работами знакомился, и он спросил: а может быть, напишешь слова? Напишу. Ну, в Москве я был вместе с ними и присутствовал на этом торжественном собрании. Получилось у них замечательно просто.
Ну, мы ее обязательно вот послушаем вместе с нашими радиослушателями после нашего с вами разговора. А рассказы вы пишете тоже о летчиках. Берете вы сюжеты из собственной жизни?
Об этом можно сказать так, что практически в каждом из своих героев я присутствую. Мне трудно сейчас приводить примеры, допустим, в каком рассказе, насколько меня больше. Знаете, любого писателя можно назвать, я бы сказал, даже вором, потому что он ворует чужие биографии, ворует какие-то случаи. Ну, может быть, это грубо звучит, но по сути, получается именно так. Летчики дальней авиации, по сути дела, были, ну, частью тех стратегических сил, вооруженных сил наших, которые складывали паритет долгие годы с сопредельными странами, так скажем, с нашими вероятными противниками. Летчикам дальней авиации приходилось летать на разведку авианосцев очень далеко в океан. И каждый из этих полетов, в общем-то, это подвиг. Там были и чрезвычайные ситуации, и гибли при этом экипажи из той и с другой стороны. Но эта вся работа, она осталась как бы за кадром. Об этом известно очень мало. Так же, как очень мало известно вот сейчас людям о том, сколько сделано этими летчиками для того, чтобы спасти самолеты дальней авиации для России.
А вот когда вы пишете сказки, вы их для кого пишете?
Конечно, в первую очередь для своей внучки Таисии. Ей они очень нравятся, эти сказки. Да и мне, собственно говоря, очень нравится город Иркутск. Вот я в нем живу с 88 года. Я всегда говорю, что вот один из немногих городов, который имеет свое архитектурное лицо. очень интересное здесь здание, и можно писать практически вот о каждом здании этого города. Можно такие сказки сочинить. И вот мне хотелось написать сказку «Тайна Тихвинской площади», где я писал бы вот историю этой площади, о том, какие здания были вокруг нее. Но это можно было сделать, чтобы это было интересно только в сказке.
Вы пишете стихи, вы пишете рассказы, вы пишете пьесы, и вы рисуете, художник. Где там, может быть, легче и где труднее?
Вот для себя я в последнее время решил, что я в живописи прятался от литературы. Просто когда-то я решил, что Экзюпери из меня не получился, и поэтому требовал выхода накопленный какой-то материал, впечатление, поэтому я стал заниматься живописью. Да, собственно, я живописью занимаюсь только, сколько я себя помню. Просто серьезно я этим заниматься стал сразу после окончания училища. А литература, ну, видимо, это так уж суждено, потому что это так долго стучалось из меня и требовало выхода, что, ну, просто не могло не произойти. Помогла встреча с театром Корнева, потому что я посмотрел спектакль «Суворов и станционный смотритель», и вот настолько искренне играли ребята, настолько это было не похоже на все остальные театры, которые я видел, потому что они меня заставили по-другому взглянуть на то, что я могу, вот на мои возможности. И потом дальше пошло, вот стал писать.
А что сейчас у вас в работе?
Я сейчас готовлю книгу, которая должна выйти в издательстве «Иркутский писатель». Называться эта книга будет «Медвежий след» по одноименному рассказу. Туда войдут рассказы, не только написанные об авиации или о летчиках. Там будет часть рассказов, ну, я бы сказал, даже философских, несмотря на, может быть, и острые сюжеты где-то. Потому что я хотел бы донести до читателя восприятие полета как ощущение счастья, как образа жизни, как полет, как познание мира. Полет не может быть целью, он может быть средством и должен быть средством к познанию того, что нас окружает. Просто люди, которые летают, они, может быть, острее чувствуют, чем все остальные. Многое в этой жизни. Я надеюсь, что туда еще войдет несколько пьес, одна из которых – это «Последний выстрел» о Лунине. И есть у меня еще маленькая одна окная пьеса, которая тоже относится к теме декабристов, но эта пьеса скорее о предательстве. Был такой декабрист Дмитрий Завалишин, а у него был младший брат Ипполит Завалишин, который был разжалован в солдаты и служил в Оренбургской крепости. Он, по сути дела, создал тайное общество и выдал его. Ну вот как это произошло, от чего и почему человека, выросшего в такой семье, и у которого такой талантливый, необыкновенный брат был, и почему вот так? Мне очень хотелось вот исследовать этот процесс возникновения предательства. Ну, кроме того, я работаю над большой вещью объемной, которая называется «Лунный пастух». Здесь я беру просто большой пласт в истории. Ну, главный герой – это, конечно, летчик. Это человек, который воевал, прошел через очень сложные испытания в своей жизни. Сейчас ему за 80, этому человеку. И я бы хотел, чтобы вот его судьба, описание его судьбы вызвало чувство вины у нас у всех перед этими людьми, когда-то воевавшими, которые прошли и через любовь, и через смерть, и столько увидели и познали, а многие из них сейчас оказываются забытыми.
А вот я вижу, у вас стихи здесь, вы могли бы почитать их?
Да, с удовольствием прочитаю. Ну, по сути, это песня, которую я бы хотел, чтобы она стала визитной карточкой нашего театра народной драмы. Не в первый раз над русскими полями гремит гроза и воронье кружит, и время смутное опять плывет над нами, и за отечество опять душа болит. Сибирь таежная и крепкая, и сильная, байкальских скал и кедров дух лесной. Москву спасали воины сибирские, спасем России православный дух святой. Для нас любой, кто верует в Россию, идет по жизни к людям с добротой, спасает душу ясную и чистую. Спасем России православный дух святой. Вода Байкала раны нам залечит, а души не залечишь клеветой. Пусть будут чистыми и помыслы, и руки. Спасем России православный дух святой. Пускай загадку в наших душах ищут, святая вера силы нам удвой. Живи, Россия, вечно! бесконечно. Спасем России, православный Дух Святой.
Спасибо. Ну вот на этом мы с вами разговор наш закончим, а послушаем гимн дальней авиации. Спасибо вам.
Спасибо и вам.
Юрий Баранов – один из ярких современников авторов Триангарья, активно участвующих в культурной жизни региона и сохраняющий литературное наследие, особенно детскую литературу и краеведение.
Когда взлетают наши корабли, дрожит земля, Илья Пророк грохочет, и кажется, что все богатыри за землю русскую встают с тяжелым рокотом. Мы дальники, 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 и просим мы всех вас учесть. На крыльях везде пронесем мы отвагу, достоинство, честь. Нам с детства часто снилась высота, раскинув руки, мы во тьме летали. И мы летим, летим за облака, туда, где новые, нехоженые дали. Мы дальники, 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 и просим мы всех вас учесть. На крыльях везде пронесем мы отвагу, достоинство, честь. Штурвал послушен, влетом экипаж, и так привычны кожаные куртки. А ПВО опять ажиотаж, прорвались дальники неведомым маршрутом. Мы дальники, 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 и просим мы всех вас учесть. На крыльях везде пронесем мы отвагу, достоинство, честь. В карманах наших крошки табака и звезды, что собрать успели ночью. Пускай нас помнят эти облака, как помнят Чкалова, Шугана и Молодчева. Мы дальники, 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 и просим мы всех вас учесть. На крыльях везде пронесем мы отвагу, достоинство, честь. Мы дальники, 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 и просим мы всех вас учесть. На крыльях везде пронесем мы отвагу, достоинство, честь.
Жизнь Елены Валеевой связана с книгой самого раннего детства и продолжается до сих пор. Мы беседуем с заведующей отделом комплектования, каталогизации, книгохранения библиотеки имени семьи Полевых. А в чем заключается ваша работа?
У нас идет работа как три в одно, можно сказать, наш отдел, да? Это комплектование. То есть мы закупаем книги, отбираем для библиотеки книги, как комплектуем ее. Каталогизация – это у нас обработка книг идет. Мы ставим книгам специальный шифр, чтобы их было легко найти потом в фонде. Обрабатываем, в базу вносим их. Ну и книгохранение – это наша третья функция. Это все, что касается сохранности книжного фонда библиотеки. Следим, чтобы фонд правильно был расставлен, чтобы санитарные дни, когда были, чтобы обязательно пыль убиралась на полках, расставляли правильно фонд. Вот это наша вся обязанность.
Вот вы всю жизнь связаны с книгами. А в какое время ваше личное это началось? Сколько вам лет было, когда вы узнали, что такое книга вообще?
Даже можно сказать, что такое библиотека. В библиотеку я начала ходить. У нас были такие, когда в пионерах, класс 4-5 был, мы ходили в библиотеку на 2-3 часа помогать библиотекарю. Расставляли книги, там работали переплетом, ну, что как клеили их, ремонтировали. Поэтому в библиотеку-то я, можно сказать, с 9 лет хожу.
Выбора не было.
Выбора не было, да. Но мне очень нравилось ходить в библиотеку. После декрета временно пришла работать сюда, в библиотеку. Так и осталось на 30 лет. Так и работаю. Мне работа нравится. Я и работала и на обслуживании. Потом вот после декрета вышла уже в комплектование и в книгохранение отдельно, как заведующая работала. Потом вот уже стала заведующей комплектования, каталогизации, книгохранения.
А давайте вспомним, С какой книги это для вас все началось?
Я с детства, книга мне, то, что были старшие сестры, я в семье младшая, поэтому книги, можно сказать, мне с детства. Мне читали, сначала читали мои сестренки, а потом уже я сама когда научилась читать. Первые книги это были, конечно, сказки. Сказки, тоненькие книжечки, вот эти вот я помню с детства, да даже сейчас вот, когда фонд формируем, смотрим, все равно попадаются книги, которые с детства. Книги, так они мне всю жизнь идут со мной рядышком.
Вот вы принесли с собой, что это за книга?
А книга это про Великую Отечественную войну, книга Виктора Дубровина «Мальчики в 41-м» называется. Книга про блокаду Ленинграда. Эта книга как раз она про возраст 12-13 лет, ребята. Первоначально, когда объявили войну, они все, конечно, на фронт, что сбегут на фронт и будут воевать, и все. Но в итоге они оказались в блокадном Ленинграде, и вот каждый день, как они менялись, как они взрослели, вот это вот все в этой книге. И вот ребята 12 лет, если в начале книги они были еще детьми совсем, могли пошутить, повредничать мальчишки, да, понапакостить что-нибудь, то в конце книги это совсем другие ребята. Я считаю, что детские книги для войны, они должны показывать всю картину войны. И про концлагерь надо писать детям, давать читать, не бояться. И про смерть не бояться того, что они испугаются. Там.
Надо научить их сопереживать. Это
да, да.
Главное для
да,
того, чтобы такое, стать человеком.
Да, чтобы стать человеком. Чтобы...
Вы выбрали уже отрывочек из нее. Давайте прочитаем.
Выбрал отрывочек, давайте прочитаем.
Моя первая книжка.
Это вот как раз я выбрала отрывочек, когда они попали на новогоднюю елку. Мы идем по коридору и останавливаемся у входа в зал. Что за чудеса? Огромная елка. На ней целая уйма игрушек всяких. И лампочки цветные горят. Под елкой красноармеец сидит с баяном. Левая рука у него в бинтах. На тесемочке продета через шею. Ему, наверное, руку больно. Женщина в снегурочном костюме зовет. «Вставайте в круг! Все в круг!» Но никто не идет. Вдоль стены стоят ребята, много, и все молчат. Сразу мы их не заметили, потому что они у той стены, которая из коридора не видна. В круг вставайте. Ну кто из вас самый смелый? Ребята молчат, никто не отвечает на приглашение. Ни до танцев, силенок мало, ноги как чужие. И вдруг очередь дрогнулась, рассыпалась. Ребята, откуда только силы взялись, побежали к елке. Мы с Женькой тоже, ведь ребята теперь зря не побегут. И точно, говорят, что есть дадут только тем, кто в игре участвовал. Но это был просто слух. Игра не получилась. Женщина в белом халате, наверное, сама заведующая столовой, вошла в зал и сказала, «Приглашаем дорогих гостей на праздничный обед». Что тут было? Мы сидим за длинным столом, стол покрыт белой скатертью, и против каждой... каждого по вилке, по ложке и по ножу. Ребята сидят и ждут. Чуть послышались шаги, все оборачиваются, не обед ли несут. Минуты тянутся, как будто из резины сделаны. Что будет? Похлебка — это ясное дело. А вот хлеб, дадут ли хлеб? Хлебушек главное в жизни. Отпустишь его в чай, тюря получается отличная. Высохнет сухарики такие, что язык проглотить можно. Правда, теперь сухарей не бывает. Кто же сушит хлеб? Все, наоборот, стараются, чтобы побольше еды было. В воду опускают его. Воды-то в Неве много. У меня в глазах зарябило, когда официантка дала целое блюдце каши пшенной с настоящей котлетиной, с мясом. Пшенку я съел, а котлетину и весь хлеб грамм 70. Не меньше. Завернул в платок, заначил в карман. Потом стал вылизывать языком блюдце. Приятное дело скажу. Конечно, лучше бы еще немножко дали каши. Ну и так здорово, даже щекам горячо. Теперь бы на третье чего, сказал Женька и потянулся. Больно жирно, ответил я. Смотри, толкнула меня Женька. Женщина в белом халате раскладывала по столу пакеты с блестящей зеленой бумаги. «Неужели там тоже съедобное?» Я сразу раскрыл свой пакет. «Вот это да! Вот это Новый год! В пакете 2 пряника, 3 конфеты и 2 настоящих. Мандарина! Таких подарков я всю жизнь не видывал. Я достал желтый шарик. Он как маленькое солнце и такой ароматный, а шкурка у него шелковая. Я прикладываю мандарин к щеке, нюхаю, потом осторожно откусываю чуть-чуть. Да чего же здорово, мандариновая корка и сок. Я зажмуриваюсь и жую. Ох, сколько бы я сейчас съел таких мандаринов. Я мечтаю, я думаю, о прекрасном юге, где они растут и где я никогда еще не бывал. Тихая, красивая, красивая возникает откуда-то музыка. Это, наверное, мне кажется только. Я открыл глаза. В конце зала, возле белоснежного камина, с лепным украшениями мальчик играл на скрипке. Откуда он взялся, не знаю. Музыкант стоял боком к столу, и мне не было видно его лица. Тонкий смычок скользил по струнам, и скрипка пела что-то очень хорошее, такое, что у меня на душе стало как-то тепло. Зал молчал. Раненый красноармеец, тот, что раньше играл на баяне, тыльной стороной здоровой руки потер сначала один глаз, потом другой, а скрипка все пела и пела. Но вот она смолкла, музыкант повернулся, и я увидел его лицо, большие карие глаза и родинку на щеке. «Сеня!» — закричал я на весь зал. Соседи оборачивались ко мне. «Это не Сеня», — услышала тихий голос Женьки. «Сеня умер». Музыкант смущенно раскланивался. Он до боли был похож на нашего Шульберта, только худенький. Сеня тоже, наверное, был бы худеньким, но Сени больше нет.
Обо всех мероприятиях февраля, которые нас с вами ожидают в гуманитарном центре библиотеки имени Семи Полевых, расскажет Надежда Высоцкая.
Добрый день, уважаемые слушатели. Мероприятия, которые предстоят в гуманитарном центре в феврале, они так или иначе связаны с разными календарными праздниками. И прежде всего мы хотим пригласить наше старшее поколение 20 февраля на праздничную программу для клубов ко Дню защитника Отечества. Мы подготовили концерт и будем рады видеть всех жителей нашего дорогого города. А детям и дошкольникам, и школьникам мы проведем интересные фольклорные праздники к Масленице. С 17 по 20 февраля у нас состоится веселый фольклорный праздник для дошкольников «Уходи, зима, к нам Масленица пришла». На все праздники можно записаться, позвонив по телефону 36-95-66. И... конечно же, мы не можем оставить без внимания неделю безопасного интернета, поскольку мы все знаем, что и мошенники у нас активизировались, и дети, и взрослые у нас находятся в зоне риска, и поэтому мы подготовили познавательные информационные часы для начальных классов, для учащихся начальных классов. Интернет полезно, интересно, безопасно. Викторину для старшеклассников, безопасность в интернете. И информационный час для старшего поколения. Интернет полезный и опасный. Как не стать жертвой или нарушителем? На этот час он состоится 11 февраля в 15 часов. Мы приглашаем ветеранов, тех, кто находится у нас сейчас в зоне риска, чтобы прослушать, как пользоваться личными кабинетами, как пользоваться гаджетами безопасно для своего бюджета. Ко Дню молодого избирателя мы подготовили деловую игру, также приглашаем старшеклассников 12 февраля в 14:00. Еще раз напоминаю, что на все мероприятия нужно заранее записаться, согласовать дату, согласовать время, поскольку бывает иногда, что по просьбам наших читателей мы иногда даты немножко переносим. Всем желаем здоровья прежде всего и ждем на наших мероприятиях.
Так незаметно мы подошли к концу нашей передачи. Осталось сказать, что подготовили ее журналист Наталья Куличевская и звукорежиссер Александр Белотелов. и пожелать вам, дорогие слушатели, чтобы начавшийся месяц февраль стал для вас ярким и насыщенным только позитивными событиями. Встретимся уже весной.